Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Продолжается святой, спасительный рождественский пост. И в начале этого часа мы с вами услышим беседу протоиерея Александра Шаргунова. 22 декабря по новому стилю Святая Церковь почитает икону Божией Матери «Нечаянная радость». Продолжит эту тему наш обозреватель, иконописец Виктор Саулкин. А затем вы услышите передачу Елены Смирновой, посвященную непобедимому адмиралу, святому праведному воину Феодору Ушакову. Дорогие братья и сестры, совсем немного, чуть больше 2 недель отделяет нас от великого праздника Рождества Христова, которому приуготовляет нас рождественский пост. Об этом сегодня беседа протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
От звезды Вифлеема к свету Богоявления. Искать звезду, которая ведет ко Христу. 40-дневным постом, издалека, подобно волхвам с востока, мы начинаем путь к Вифлеемским яслям. Что значит это шествие волхвов за таинственной звездой к Богомладенцу и его матери, с дарами, золотом, ладаном и смирной? Прежде всего, приготовление к Рождеству открывает нам, что Христос пришел в мир не ради только нескольких близких Богу людей. Он воплотился не ради одного только избранного Богом народа, но для всех народов всей земли, для всех, кто живет на ней. Самое малое из стран не может быть забыто. Никто, поистине никто, не может быть исключен из любви Господней. Он рождается для всех. Все люди, большие и малые, богатые и нищие, всех мест и всех времен, призваны ко спасению. И нам открывается далее, что Христос, неузнанный, неувиденный, даже отвергнутый своими, был взыскан, обретен, принят чужими, волхвами, которые поклонились Ему. В день рождения Господу не нашлось места среди своего народа. Никого не было у яслей в ночь Рождества, кроме пастухов, а Ирод, начальствующий в этом народе, замыслил погубить того, кто пришел спасти его. Вот о чем надлежит нам поразмыслить в течение поста. Оказывается, всегда можно жить рядом со Христом, не задумываясь об этом. И точно так же можно знать Его имя, не зная по-настоящему Его самого. Можно называться христианином и не быть им на деле. Можно признавать теоретически присутствие Христа в мире и не делать для этого никаких практических выводов ни для своей личной жизни, ни для жизни общества. Волны божественной любви будут проходить над миром в эти святые дни. Все человечество разделяется Господом страшным выбором, на тех, кто принимает его, и тех, кто отвергает его, верующих и неверующих. Как мы будем готовиться к Рождеству Христову? Попытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Господу? Будем ли узнавать Бога в сердце нашей жизни каждый день? Это не очевидно, это нелегко. Свои его не прияши. У яслей Вифлеемских, к которым мы будем идти, уже присутствует очертание креста, сделанного из того же печального древа, отказа людей веровать в божественную любовь, и потому отказа от жизни, от света. Мы должны быть всегда ведомыми звездой, всегда идти искать Христа, всегда стараться лучше узнать Его, потому что в нас всегда остается что-то от языческого. Сколько идолов существует в мире, к которым мы привязаны в той или иной степени. Они гипнотизируют нас, а мы даже порой не отдаем себе в этом отчета. От сребролюбия, которое, по слову апостола, есть второе идолопоклонство, и рядом с ним магия и разврат, до самоистуканства, которое не дает нам видеть судьбу других людей. Искать звезду, которая ведет туда, где Христос и Его Пречистая Матерь. Оставить свою страну, отправиться в новую землю, отважиться на духовный подвиг, отдавая себя и все лучшее, что у них есть, вот что делают волхвы. И мы, столь часто живущие, как язычники, в стране, которую еще называют христианской, православной, имеем ли мы мужество, все потеряв, снова отправиться на поиск Христа? Решимся ли следовать за звездой волхвов, которая по-прежнему сияет для всех алчущих и жаждущих правды? Мы не знаем, куда божественный младенец хочет повести нас на этой земле. И мы не должны спрашивать об этом прежде времени. Все, что мы знаем, любящим Бога все содействует во благо. И пути, которыми идет Господь, ведут за пределы земли. Восприняв наше тело, Творец рода человеческого предлагает нам свое божество. Бог стал человеком, чтобы люди могли стать сынами Божьими. О, чудесный обмен! Ради этого Спаситель пришел. Один из нас разорвал связь нашего сыновства с Богом. Один из нас должен был ее восстановить. Он стал одним из нас, и больше, чем это, тем, кто с нами. Как в Пасху Господню, Церковь, открывая нам привечное рождение Слова, открывает также, что у нас тоже два рождения. Мы рождаемся в человечество, смертное, ограниченное нашими родителями от крови и от хотения плоти. Мы сознаем хрупкость нашего человеческого существования. Есть чудесное, по слову Евангелия, рождение тех, кто от Бога родились и кому Он дал власть быть чадами Божиими.
У нашего микрофона был протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителей чудотворца Николая в Пыжах.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Виктор Саулкин.
Сегодня мы продолжим рассказ о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Среди икон Пречистой мы все знаем образ Пресвятой Богородицы с чудным именем – Нечаянная Радость. Нечаянная, неожиданная радость, которую нам дарует Пречистая Преблагословенная Владычица наша Богородица и Преснодева Мария. Невозможно перечислить те неисчислимые благодеяния и милости, которые являет Царица Небесная человеческому роду. Какие только беды и несчастья не отвращало от нас заступничество нашей милосердной Матери, исцеляли страдавшие неизлечимыми болезнями, воздвигались на одре смертным лежащие, воскрешались умершие. Многих Матерь Божия избавляла чудесным образом от внезапной смерти, спасала от нападений разбойников, от гибели зимой от мороза. Заступничеством Пречистой прекращались пожары, голод, войны. Города и даже целые области избавлялись от эпидемий страшных смертоносных болезней. Матерь Божия часто спасала невинно осужденных. Но, пожалуй, самое великое благодеяние, в котором проявляется милосердие Пресвятой Богородицы, это спасение, наставление на путь истины грешников, то есть тех людей, которые своими делами старательно работают врагу рода человеческого и находятся полностью в его власти. И вот таких грешников Матерь Божия удерживает от преступлений, не допуская окончательной погибели, дарует им покаяние и помогает кающимся грешникам исправить свою жизнь. Вот такое чудо милосердной нашей Матери, обратившей грешника к покаянию, и изображается на иконе «Нечаянная радость». Описал это чудо в своей книге «Руно Орошенное» святитель Дмитрий Ростовский. Один грешник имел обыкновение каждый день молиться перед иконой Матери Божией. Несмотря на свою греховную жизнь, этот человек все же часто с верой произносил «Радуйся, благодатная». Однажды, собираясь идти на преступление, он по привычке обратился к Матери Божией, чтобы помолиться, а затем идти. И внезапно на него напал страх и трепет. К великому ужасу он увидел, что Пресвятая Богородица с сыном на руках на иконе становится живой. Затем на руках, ногах и в боку божественного младенца открылись язвы, и из них потекла кровь. Открылись у младенца те язвы, которые нанесены были Господу при распятии, и кровь струилась из них на теле младенца. Грешник в ужасе пал перед иконой и воскликнул: «О, Госпоже, кто это сделал?» На это Матерь Божия ответила: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего. Помилуй меня, Матерь Милосердия!» — вскричал потрясенный грешник. Богородица же ответила: «Вот вы называете меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете меня своими беззакониями». «Нет, Владычица!» — воскликнул грешник. «Да не преодолеет моя злоба твоей неизреченной благости, ибо ты единая надежда всем грешным людям. Умоли же о мне сына твоего и создателя моего». Тогда преблагословенная стала молить Господа: «Благоутробный сыне мой, любви ради моей, поминись его грешника и прости грехи его». Трижды обращалась Пречистая с молитвенной просьбой к сыну своему о прощении грешника и, наконец, умолила Господа: «Ныне прощаются этому человеку грехи его ради тебя», ответил Господь преблагословенной своей матери. «Пусть же в знамение прощения облобзает мои язвы». С великой радостью и умилением встал раскаявшийся и прощенный грешник и благоговейно облобзал язвы Господа. С этого времени всю жизнь свою он проводил в покаянии и молитве. Икона «Нечаянная радость» являет нам великое знамение милосердия Пречистой, но она и напоминает нам, что не только грешник удостоенный великой милости, все мы, когда грешим, распинаем Господа. Помните, ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего. Мы все грешные, и хотя, конечно, стараемся не совершать явных и тяжких грехов, но лишь Господу известна вся тяжесть и жестокость наших грехов, осознаваемых и неосознанных нами. Особенно же часто мы вновь распинаем Господа, греша осуждением, немилосердием, нелюбовью, которую проявляем к окружающим нас людям. Будем помнить, что грешник, которому Матерь Божия даровала нечаянную радость спасения, удостоился этого за то, что все же неустанно призывал имя Царицы Небесной. Ну и будем помнить слова Богородицы: «Вы называете меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете меня своими беззаконными делами». Печаль и скорбь Пресвятой Богородицы о наших грехах слышится в этих словах. Грешник облобзал в знак прощения пречистые язвы Господа. Будем же помнить об этом, когда прикладываемся к распятию, целуем животворящий крест Господень, с надеждой на прощение и исцеление нас от грехов. Будем и мы неустанно, как можно чаще призывать имя Пресвятой Богородицы, О Богородица, да не преодолеет наша злоба Твоей неизреченной милости. Вдумаемся, какое удивительное чудо! Поистине, милосердие Матери Божией неизреченное. Трижды молила Пресвятая Богородица Господа избавить грешника от праведного суда. Ангелы и праведные удивляются такому горячему ходатайству, как сказано в Акафисте. Будем и мы молиться. Радуйся, молитвы всех христиан приемлющие. Радуйся и самых отчаянных грешников моления не отвергающие. Действительно, даже самый отчаянный грешник не должен отчаиваться и терять надежду, ведь последняя наша единая надежда – Пресвятая Богородица, которая никогда нас не оставляет, только бы с верою прибегали к ее материнскому заступничеству. Радуйся, к Сыну Твоему о нас предстательствующая. Радуйся, нечаянную радость спасения нам дарующая. Вероятно, нет ни одного московского храма, в котором не было бы икон Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». На ней изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Матерь Божия указывает на язву на руках и ногах и в боку младенца Иисуса, из которых струится кровь. Перед Пресвятой Богородицей и Господом обычно изображается раскаявшийся грешник, который молится со слезами. Особо чтимые иконы «Нечаянной радости» находятся в храме пророка Ильи на Ободенке, в храме в честь иконы Матери Божией «Нечаянной радости» в Мариной Роще и в храме великомученика Федора Стратилата. Образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» напоминает нам о том, что главная материнская забота, попечение Пречистой о нас – это избавление от грехов. Об этом скорбит ее милосердное сердце. Радуйся, избавление от грехов всему миру родившее. Избавление от грехов и дарует нам нечаянную радость, высшую радость, радость от Господа нашего Иисуса Христа. Только когда сердце снимается великая тяжесть давящих на него грехов, мы обретаем эту радость, о которой раньше и не помышляли. Нечаянная радость общения с Господом нашим, приближение Его к нашему сердцу. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слышали рассказ Виктора Саулкина об иконе Божией Матери «Нечаянная радость», которую Святая Церковь почитает 22 декабря по новому стилю.
Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня темой нашей передачи будет почитание святого праведного воина адмирала Ушакова в Греции. Для того, чтобы вы узнали о том, какое там почитание, я пришла в гости в Московское общество греков. И автором этой передачи будет наша постоянная автор Наталья Георгиевна Николау. Она всегда переводит передачи с архимандритом Синесием из Афинской архиепископии. Она же и автор книг, и переводчик очень многих книг, которые выходят в Троице Сергиевой Лавре. Здравствуйте, Наталья Георгиевна.
Здравствуйте. Очень рада, что вы сегодня оказались в библиотеке Московского общества греков. И можете видеть издание, которое по предложению Московского общества греков было осуществлено в Севастополе. Есть такое товарищество потомков русского воинства. И вот вместе с ними издание это совершилось в конце прошлого года и было издано Троицей Сергиевой Лаврой. И называется оно «Записки флота капитана-лейтенанта Егора Метаксы, заключающиеся в себе повествование о военных подвигах российской эскадры, покорившей под началом адмирала Федора Федоровича Ушакова Ионические острова при содействии порты Атаманской в 1798-99 годах».
Такое длинное название.
Длинное
оно что,
название?
Русское?
Это русское название.
А почему фамилия греческая?
А потому что автор этих записок грек, Егор, его звали по-русски, вообще это Георгий, так мы его уже здесь окрестили, Егор Павлович Метакса, родом был грек, отец его уроженец острова Кефалония, одного из Ионических островов. А сам автор родился на острове Кандия, тогда так называли Крит.
И что, он написал эти записки на греческом языке?
Нет, он написал на русском. Записки хранились эти в отделе рукописи Императорской публичной библиотеки. В 15-м году они были один раз изданы, вот в 15 главах. Егор Метакса, автор этих записок, учился в созданном Екатериной II корпусе для единоверных России иностранных подданных, он назывался.
А,
вот это для греков, мальчиков, в числе многочисленных греческих выходцев, вот. В корпус поступил и Метакса. И он там учился в корпусе в этом 5 лет. И потом уже начал плавать мичманом на Черноморском флоте. И участвовал в сражении при мысе Калиакрия, когда адмирал Ушаков вот как раз там разгромил окончательно турецкий флот и утвердил господство на Черном море Андреевского флага.
Вот. Ну, это очень интересно, Наталья Георгиевна. Но если эта книга на русском, то как же вы ее переводили, что...
Когда о том, что вот мы издали на русском языке в Троице Сергиевой Лавре книгу с таким названием длинным, узнали греки, и не просто греки, а митрополит острова Кефалония Димитриос, они позвонили мне и сказали, это же сокровище, это те данные, те материалы, те сведения, о которых мы, греки, не знаем. Потому что эта книга никогда не издавалась на греческом языке. Мы знаем какие-то отрывки о том, что Метакса написал, вот такие-такие-такие-то описания оставил. Но целого у нас ничего нет. Поэтому мы вас просим сделать этот перевод. И вот мы создали группу переводчиков из преподавателя Лавры, грека по национальности. Он работает там, как в командировке от Министерства образования Греции, Петрос Калагеропулос. Я как преподаватель греческого языка с вот, Московским университетом. И Костас Делиоргис, тоже преподаватель исторического факультета Московского университета. Вот мы втроем перевели эту книгу, она очень объемная, 275 страниц, на греческий язык. Потом уже, когда делали презентацию этой книги в Афинах, то это было настоящее, действительно, это не громкие слова, это событие было в культурной жизни Греции. Для знакомства с тем, что совершил адмирал Ушаков, вот так подробно описанным Егором Метаксой, прибыли на эту презентацию представители Генерального штаба военно-морского флота Греции, Генерального штаба сухопутных войск, прибыли послы некоторых стран, аккредитованные в Афинах, прибыла бывший генеральный консул Греции в Москве, госпожа Елена Михайлопулу. Прибыли многие писатели духовного звания люди. То есть это был настоящий праздник. И там вот мы как раз и зачитали отрывок из предисловия, который написал контр-адмирал Черноморского флота, грек по национальности, Евгений Георгиевич Халайчев. Он к этому изданию русскому написал предисловие. И здесь вот он как раз пишет. «Заслуги Ушакова при взятии Корфу, греческого острова, вот, Ионических островов, архипелаги, невозможно переоценить. Исключительно высокую оценку этой победе дал Суворов. он восторженно восклицал: «Ура русскому флоту! Я теперь говорю сам себе, зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?» И слава Ушакова тогда гремела по всей Европе. А жители Корфу с восторгом встречали русскую эскадру. Мало кто знает, что, ну, греки-то сейчас это, конечно же, знают и почитают его за это, что Федор Ушаков лично приложил огромные усилия не только к восстановлению православной епископской кафедры на острове Керкера, то есть остров Корфу и Керкера – это одно и то же название, но и способствовал образованию выборного органа, сената, из представителей всех семи островов, составлявших, как уже говорилось, вот зачаток независимой Греции. То есть вот эти острова, которые они освобождали, Керкера, Закинфос, Кефалония, Левкада, Итака и другие. Его заслуга, что впервые после падения Византии греки обрели свое государство. Это личная заслуга Федора Ушакова. Они это помнят, поэтому на Корфу есть улица имени Ушакова, стоит памятник ему прямо в порту. И они знают, и вот благодаря вот этой книге, которой презентация была и на острове Кефалония, что позже Россия продолжит оказывать помощь молодой вот этой республике, пока сохранялась независимость, и процветала тогда торговля между Россией и островными греками, оказывалась всемирная поддержка развитию образования на территории, освобожденной вот от завоевателей. Поэтому в 2001 году, вот когда Федор Ушаков был причислен Русской Православной Церкви к лику святых, как воплощение именно воинской доблести и служения Отечеству и христианской веры, вот у нас туда была направлена на Корфу специальная делегация. А позже немножко, в 2005-м, как раз вот Халайчев, который написал Евгений Георгиевич нам предисловие, он нам рассказывал, что он как контр-адмирал флота российского участвовал в открытии памятника, там, вот, о котором я сказала, у новой крепости на острове Керкера. Я сама не была вот на этом мероприятии, а вот контр-адмирал нам рассказывал, что местные жители и власти острова принимали русскую делегацию столь радушно, что это трудно описать словами. Они не забыли, что непобедимый адмирал спасал их предков от вражеской оккупации, от мародерства, грабежей тогдашних союзников турок и албанцев, выполнявших всего лишь вспомогательную роль в освобождении Керкера от французов. И Ушаков покровительствовал храму сам лично во имя святителя Спиридона Тримифунского. Вот он создал Ионическую республику, как мы уже сказали, ставшую прообразом независимой Греции. И вот теперь уже стало возможным обращаться за помощью к Федору Ушакову как к святому. Для островитян, чья жизнь во многом связана с морем, это особенно важно для греков, что он сам флотоводец. И они верят, все время это подчеркивают, что именно морякам в первую очередь станет помогать русский адмирал, в честь которого, ну, как я уже сказала, названа одна из улиц острова. И преподнесенную в дар икону святого праведного воина Федора поместили для всеобщего поклонения. Она находится в храме святителя Спиридона. И, конечно, вот прикладываясь к иконе, вот, и мы потом уже, когда приехали на Корфу, и жители Ионических островов, таким образом мы приветствовали воина-освободителя, который через более чем 200 лет вновь посетил Грецию, но уже в другом чине, теперь уже в лике святого праведного воина. Ну, а вот эти записки, эта книга, знамениты тем, что написаны преданным учеником адмирала Ушакова, его сподвижником. Действительно, Егор Метаксса был одним из героев этого средиземноморского похода. Это единственный в своем роде источник, который содержит достоверные свидетельства очевидца той героической эпохи. Во-первых, они написаны очень, если так можно выразиться, профессионально, очень красивым языком. И мы все время задавались вопросом, как мог грек, обучавшихся здесь, ну, воинскому, в общем-то, делу, не литературному какому-то ремеслу или искусству, так написать. И потом только нам греки раскрыли тайну, потому что я удивлялась этому языку необыкновенному. Они рассказали, что после вот этого похода к греческим берегам эскадра попала в Италию потом. И Егор Метаксса вместе с адмиралом Ушаковым познакомились с сыном посла, русского посла тогдашнего в Италии. И стали друзьями автор этих записок Метаксса и вот этот сын посла. И настолько они стали друзьями, что тот русский человек, для которого русский язык был родным, а для Егора Метакса это был иностранный, в общем-то, хотя он здесь учился, но все равно он вырос в Греции, и его основной язык был греческий. Он помог ему и отредактировал, как греки сказали, он поправил его записки. И поэтому они настолько красиво написаны, так поэтически. Показаны такие качества необыкновенные адмирала Ушакова, когда греки сами читали, они просто плакали. Ну что вы плачете? Как раз вам надо радоваться. А они этого не знали, что, например, когда Егору Метаксы было предложено адмиралом Ушаковым отправиться в Янину, где находился наместник турецкого султана Али-Паша, чтобы попросить помощи, военной помощи. 3000 они просили войска для взятия островов. И Егор Метакса с этой миссией отправился к Али-Паше. И там он увидел на улицах связанных пленников греков, христиан, которых как невольников вели на какой-то невольничий рынок продавать. Он как грек по национальности, хотя он уже был русский душой и по воспитанию, по образованию, он увидел их и видел их глаза, и они тоже увидели его взгляд и крикнули ему: «Купите нас, мы не так дорого стоим». Егор Метакса какие-то деньги, имея при себе, отдал за выкуп вот этих несчастных. Но их там, остальных было так много, что он понимал, что он не сможет помочь всем. И когда уже он вернулся после этой миссии в ставку на флагманский корабль к Федору Ушакову, он рассказал об этом адмиралу. И вот такая же была реакция его. Он почти со слезами на глазах это слушал, ничего не говорил ему в ответ. Но потом, когда они совершали высадку на одном из островов, я не помню, или это был Закинфос остров, или это была Кефалония, вот такой десант, был шторм очень сильный. Жители, которые ждали наши корабли, стояли вдоль берега и понимали, что корабли ближе подойти не могут. И десант стал просто не в лодке, а вот так прыгать на мель и идти, держа в руках наверху оружие. Греки это увидели, схватили свои челны, которые тут стояли где-то на побережье, думая помочь. Но шторм был большой, и ничего не получалось. И тогда вся эта толпа, которая встречала наш флот, вошла в море и на руках стали выносить вот этих наших десантников, как мы их сейчас бы назвали десантников, то есть наших моряков. Брали каждый, себе одного с оружием и выносил. И так вот таким вот челночным таким способом, на плечах их выносили. Когда этот десант уже был на берегу, а корабли не могли подойти, что нужно было делать жителям? Кормить? Там было большое количество наших воинов. Естественно, к этому никто не был готов. Поэтому тут же побежали все по селам, привезли на осликах. В общем, это был такой своеобразный пикник. Началось все это жариться, вариться и так далее. Шторм продолжался 3 дня. И 3 дня весь этот десант кормился за счет вот этих всех жителей сел и маленького городишки там. Когда все море успокоилось, и уже адмирал Ушаков сошел торжественно на брег, и служили благодарственный молебен, стояли священники, старосты и их местные все чины, руководители, пришли поприветствовать, и адмирал Ушаков сказал, что поскольку вы кормили весь гарнизон, который, десант, который сошел на берег, я должен вам платить за эту трапезу. Естественно, греки отказались и сказали: мы не можем принять вас, это подарок. Говорит: подарок это же вам стоило больших очень затрат. И тем более угощение сопровождалось вином. Вино, которое в бочках прикатили. Это был настоящий пир. Тогда адмирал Шаков сказал, что все равно эти деньги есть. Они должны были быть отданы на питание флоту. Деньги эти есть. Что мы будем делать тогда с этими деньгами? Я вам их отдаю. Мы их не берем, сказали еще раз греки. И тогда было принято решение эти деньги отдать на выкуп вот этих невольников, которые были в городе Янина и в городе Парга, томились там. Вот этот факт, который сообщает Метакса, говорит еще раз о милосердии. Ведь он не должен был заниматься такими вещами. Он должен был такие политические какие-то моменты решать, военные. А тут защита этих несчастных невольников. Потом сами же наши воины, которые должны были выбивать этих французов из крепостей, жалели этих же французов, которые формально были нашими врагами. И когда турки, которые в тот момент были с нами вместе в одной эскадре, выходили на берег, то поначалу, до запрета, который наложил адмирал Ушаков, им спускаться на берег без оружия, они спускались вооруженными, они начинали массовые казни французов. Поскольку это были враги, им нужно было рубить головы просто, вот и все. И наши воины это не могли, вот их христианская душа не могла этого видеть. Турки им говорили, это же наши враги, мы должны их уничтожить. И тогда весь офицерский состав взял в каре этих несчастных французов и защитил их, сказал, что вы не тронете здесь больше ни одного человека. И они остались в живых. И настолько была широкая вот душа, и это знают все греки, они вот до сих пор это вспоминают, вот такое вот отношение, то есть защита даже вот этих уже сдавшихся врагов, пришли руководители их, вот этого гарнизона, французы на корабль Кушаков, встали перед ним на колени и благодарили его за спасенные жизни. И это вот еще раз показывает вот эти качества православного, настоящего воина, высокой организации человека. И по отношению к побежденным, и отношение к этим подневольным грекам. Когда вот они вспоминали, что жители Паргии пришли к Ушакову и просили взять под свою защиту город, чтобы туда не заходили уже албанцы, не чинили там бесчинства все. Он им объяснил, что я не могу это сделать, у нас нет приказа брать под защиту какие-то территории греческие. Мы не пришли сюда завоевателями. Мы пришли выполнить свою определенную миссию. Греки со своей вот этой вот всей воодушевленной душой сказали, если вы нас не возьмете, мы убьем себя, своих жен и своих детей. И сами погибнем тогда, если вы нас не возьмете. И, конечно, видя такую, ну, можно сказать, страшную угрозу, он расплакался. Адмирал Ушаков расплакался и сказал, только вы этого не делайте. Мы возьмем вас под защиту, но еще его талант именно как дипломата. Он сказал, что мы вам дадим русский флаг, вы выдрузите русский флаг, это будет вот защитой от всех вот этих мародеров и негодяев, которые там ходят, вот берут вас, пленяют и что-то там сотворяют, вот эти разбой. И вот действительно им дали русский флаг, и они вот под защитой русского флага какое-то количество времени их никто не трогал, вот этих несчастных порабощенных греков. Потому что вся эта территория, она контролировалась страшным наместником султана Али-Пашой, проживавшим в Яне, никуда и был направлен тогда Метаксас этой миссией. То, что греческим детям, современной молодежи Греции, это не рассказывалось никогда, потому что, повторяю, это никогда не переводились все эти сведения. Я, как могла, все время, с кем я общалась, рассказывала части и какие-то эпизоды из этой книжки. Обычные люди, какие-то булочники, женщины в каких-то кондитерских, просто на улицах, вот что-то мы разговаривали, а вы здесь зачем? Я говорю, да вот переводим книжку, вот про кого? Про Федора Ушакова, мы знаем, но мало знаем так в подробности. Я говорю, вот послушайте. Вот начинаем вот такие вещи рассказывать. Вы знаете, такое отношение, вот ну, то, что вот они просто обнимали в восторге и говорили, эта книжка должна быть в доме каждого грека, во всяком случае, вот этих островов, которые освобождала эскадра Ушакова. Чтобы мы своим детям, в каждой школе это должна быть книга, в каждой библиотеке. Поэтому я вот считаю, что вот те люди, которые помогли изданию этой книжки на русском, а потом уже и финансировали перевод, финансировало товарищество потомков русского воинства. Вот, и издали они ее, именно приурочили к Дню военно-морского флота России, который праздновался 31 июля 2016 года, вот о котором я вам сейчас говорю. А книга греческая, она тоже роскошно издана на средства церкви острова Кефалония, где вот адмирал Ушаков тоже во время своего похода останавливался. В прошлом году я была на острове Закинфос с нашей школой греческого языка. Около главного храма, который прямо находится рядом с портом, стоит памятник адмиралу Ушакову, бюст. Вот мы говорили про остров Корфу, а это остров Закинфос. До сих пор люди вспоминают и кладут цветы к памятнику Ушаковой. А я вам сейчас зачитаю главу из книги Егора Метаксы о походе Ушакова, чтобы вы почувствовали вот ту атмосферу, которая царила на острове во времена присутствия нашего флота там. 15 октября, это речь идет о 1700 1989 год. После утренней зари адмирал Ушаков отправился в Занта, это Закинфос современно, с начальниками кораблей и фрегатов для слушания благодарственного молебствия в соборной церкви. Это как раз и есть храм святого Дионисия сегодняшний, где стоит памятник. Едва вступил он на берег, как народ, ожидавший его у главной пристани, громкими восклицаниями изъявил свой восторг. Духовенство, общее с главенствующими гражданами, вышли к нему навстречу. Архимандрит произнес перед ним на греческом языке благодарственную речь российскому императору, яко защитнику православной веры и восстановителю их спокойствия, а ему, яко орудию и исполнителю высочайшей воли. По окончании речи следовали все в соборную церковь, а после богослужения прикладывались к мощам святого Дионисия, покровителя острова Занте. Между тем во всех церквях происходил колокольный звон, дома по улицам украшены были картинами, коврами и шелковыми материями. Они, кстати, я отступаю, действительно так сегодня и украшают свои дома, открывают балконы и свешивают красивые вымытые начищенные ковры. Почему-то. Сначала я думала, что они их вывешивают для сушки. Они сказали, нет, это украшение. И вот видите, здесь он пишет, и шелковыми тканями. Из окон свешены были военные российские флаги с Андреевским крестом, а весь народ держал такие же маленькие флажки в руках. По следам русских бросали из окон цветы, деньги, конфеты. Все жители были на улицах. Съестные лавки и питейные дома были открыты для освободителей безденежно, но никто не смел отлучиться от своего места, а жители с чувством братской любви носили по солдатским рядам вино и всякие закуски. Матери, имея слезы радости, выносили детей своих и заставляли целовать руки наших офицеров и герб российский на солдатских сумках. Из деревень скопилось до 5000 вооруженных поселян. Они толпами ходили по городу, нося на шестах белый флаг с Андреевским крестом. Конечно, более 20000 голосов повторяли «Ура! Да здравствует Павел I, наш освободитель, царь православных!» Нельзя себе представить, сколь велико и чистосердечно было усердие зантиотов. Зрелище сие было самое трогательное. Перо мое слабоонное описало, но вы, любезные мои товарищи и сослуживцы, вы читаете строки, перенеситесь мысленно в Зант и вспомните 15 октября 1798 года. Совершенно потрясающее описание вот этих всех событий 1798 года. Я могу уже от себя добавить, что Ионические острова, вот все жители, начиная от старост и руководителей местного органа самоуправления до священноначалия, все просились стать русскими подданными и просили взять под не просто свой протекторат, а именно территорию своих островов присоединить к России.
Вот это да.
И много, вот здесь вот продолжает Мецакса, стоило труда адмиралу Ушакову отклонить и общее великодушное усердие. Но когда они видели твердость его и убедились в справедливости его возражений, который сказал, что мы не можем вас взять, мы только должны освободить, то главнейшие из островных жителей приступили тогда уже к избранию общими голосами членов присутственных мест на предложенном им праве. Мы вам представляем право выбрать своих руководителей и руководить сами своими островами. Когда сегодня уже приезжают наши туристы, отдыхают, очень много отдыхают, и на Корфу приезжают, когда мы это говорим, люди просто не могут поверить, что вот такое было состояние у людей, что они говорят, пожалуйста, мы ваши братья. Вот они говорят, не только вы наши защитники, но вы наши друзья и братья, а не повелители. И преданность русскому престолу, конечно, будет приятна вашему императору. Но адмирал Ушаков сказал, что мы не для этого здесь. Эта книга и вот мои тоже ощущения, там, когда мы общаемся, рассказываем это все, передают именно вот эту настрой. Они и сегодня все время говорят, ну приезжайте к нам отдыхать. Ну не, пусть не отдыхают у нас в таком количестве итальянцы, французы. Приезжайте вы. Мы стали русский язык учить. Смотришь, у них уже меню в ресторане. ресторанах на русском. Официанты говорят по-русски. Немножко, не все. Вспоминаем прошлое, учим русский. Так что это очень приятно. Вы знаете, это нигде, ни на каком побережье, никакой страны мира вот такого воодушевления и вот такой любви мы не встретим. Это я же могу вам сказать, потому что была в разных приморских территориях и Италии, и Франции. Но это совершенно другое такое коммерческое к тебе отношение, как к туристу. А здесь нет, это именно любовь. И
чувство как чувство, родственники, да?
Как родственники, а вот не просто как освободители. Вот эти острова, конечно, очень красивые. И здесь вот в этой книге описаны необыкновенно красивые описания природы, одежды жителей, как были одеты мужчины, которые приходили, встречали Ушакова, как были женщины на приемах одеты, что пели, какие песни, заздравные гимны. Они говорят очень красиво, немножко не так, как говорят на материковой Греции, протяжно и так вот певуче. Чуть-чуть напоминает манеру итальянцев. И очень любят петь. Песни, мандолины везде звучат. И мы даже написали, когда были на Закинфосе, написали стихи, посвященные Ушакову, нашему воинству и вот этим островам. То, что мы прибыли сюда, пришельцы с севера, на эти прекрасные острова, и вспомнили, как здесь русские моряки, и как адмирал Ушаков сам выносил раку с мощами святого Дионисия, преклонял колено. И вот он, как победитель, вот так пришел на эту землю. Красивые такие получились у нас строки. Это дети писали, и наши преподаватели, такое коллективное творчество.
Кроме того, что там поставили бюст, и есть да. икона. Может быть, еще какие-то там материальные выразители почитания? Да.
Когда в этих библиотеках на всех этих островах есть полочка, вот история островов, и там стоит вот эта книга, переведенная на греческий язык.
Метаксы, да?
Да. И проводились читательские конференции. После основной презентации это позаботилась уже греческая церковь, Кефалонийская.
Вот там это... где-то есть частица мощей у них святого праведного?
И там частица мощей есть в иконе, которая была передана вот на Корфу. Тогда вот наша эта делегация, которую писал наш контр-адмирал, когда была передача иконы.
А вот автор книги Егор Метакса, он, как я понимаю, был ближайшим помощником. Да,
да, он был его переводчиком, потому что он знал греческий язык, естественно, и нужен был такой человек. И он был его сподвижником, учеником, и его боготворил буквально, если так можно сказать.
Ушакова,
Ушакова, да. Вся эта книга пронизывает почитание, уважение, преклонение буквально перед его талантом флотоводца, дипломата, и он его и даже и приказы какие-то ему отдавал, иногда называл его «Егорушкой». Главнокомандующий, вот он здесь пишет, в Черном море вице-адмиралу тогда Федору Федоровичу Шакову повелено было следовать немедленно сверенной ему эскадрой в Константинополе и соединиться там с турецким флотом. Представляете, этот человек должен был командовать своими бывшими врагами, в общем-то. Он же с ними же впрямую выходил на бой с турками. А здесь он должен был вот свой дипломатический талант, вот как вот мы могли бы, вот мы вчера, а сегодня мы должны по высочайшему, так сказать, повелению идти вместе с ними и своим примером уже их тоже и воспитывать турок. Потому что вот этот пример, о котором я говорила, что он выкупил на свои средства, которые были у эскадры вот этих невольников, турки, офицеры, когда увидели, что сделал наш адмирал, они тоже собрали деньги, турки, мусульмане, чтобы выкупить христиан у мусульман, которые находились там в неволе. И это говорит о том, что сам праведный Федор Ушаков, сам адмирал, был для них примером нравственным. Кадыр Бей, который был адмиралом турецкой части нашей эскадры, он то же самое с огромным уважением и почитанием. Он слушал Ушакова, он выполнял его приказы. И турки, сами воины турки, вот здесь он пишет очень хорошо, они не слушали своих офицеров. У них был вообще какой-то там разброд полный в этой части флота, в турецкой части. И они даже Кадырбея столько не слушали. Они слушали только Ушакова.
Вот это да.
Да. Поэтому здесь он так описывает, это замечательно. Вот там какие-то давались приказы, они говорят, ну вы дайте приказ своим воинам. Они говорят, не слушают, давайте вы. Тоже так здесь трогательно он пишет. Действительно показано, что высший авторитет, моральный и военный, был у командующего русским флотом. Потому что для турок вот так подчиняться, это значит высшая степень уважения. Книжка передает именно этот вот дух русского флота и турецкого.
А что потом стало с Метаксою?
Он вернулся, написал эти записки с помощью, как мы сказали, своего друга. Они их издали, думали их продавать, как-то не пошло вот это все. Он думал вторую часть издать, так она и не издана была. Он женился.
Где? Его... Здесь, в России?
Да, да. Вот, у него было двое детей. Что интересно, у него была какая-то там финансовая проблема. И вот этот его друг хотел, продавая книжку, как-то помочь ему финансово. Ну вот не получилось это все. Тогда... Ну, как это в России действовалось часто, по подписке стали собирать деньги. Друзья все вот этого Егора Метакса. Ну, что им, какой-то грек Метакса, какой-то там вот флот, капитан, лейтенант. Ну, друзья, друзья. Они все сделали, а князь, по-моему, Ростопчин, он пишет об этом. Боже, подарил ему просто часть своего имения для его семьи. А остальные, значит, собрали деньги, русские офицеры, русские вообще интеллигенты, собрали, передали этому греческому офицеру, и он безбедно жил вообще до конца своей жизни. Умер в России.
Ну, они передали, конечно, во имя Ушакова.
Конечно, конечно, но вот во имя Ушакова, во имя того, что вот это все они сделали. И они оценили вот эту преданность самого Метаксы, когда он описывает здесь встречу с Али-Пашой. Али-Паша первое, что ему задал вопрос, сколько вам платят? Метакса, когда пришел вот эту миссию Ушакова выполнять, просить помощи. Ну, он там называет какую-то сумму, 300 пиастров, по-моему, что. Усмехнулся Али-Паша и говорит, ну, мои получают гораздо больше. И тогда Метакса отвечает, что мы служим во флоте русском не ради вознаграждения, а истинно от любви к своему отечеству, России, которая стала и государю-императору, и нашему адмиралу Федору Ушакову. И когда это услышал Али-Паша, он обернулся к своим подданным, которые стояли там по стенам, и сказал, слышите вы, вот такой один стоит вас всех. Он так был выучен, и он так видел, что когда нужно было какой-то подарок, какое-то подношение сделать Али-Паше, то он отдал свою золотую табакерку, тоже подаренную, по-моему, Ушакову кем-то из наших августейших, с бриллиантами. Да? Сам Ушаков дал Метаксе, чтобы он передал в качестве дара вот этому Али-Паше, наместнику султана. То есть это его личная вещь, он дал для подношения. И вот просьба была о помощи. Али-Паша сказал, что мало вот этого дара за то, что я вам поставлю 3000 своего войска. Ему было потом передано из собственных средств, которые имел адмирал, тоже другая еще сумма, но они обманули. Они не поставили 3000, всего было 1000 человек, 1000 штыков, как мы говорим. И они практически не участвовали. То есть они не сделали то, что должны были сделать вот для русского флота, когда мы делали вот эти операции по освобождению островов.
А вознаграждение взяли, да?
Ну, конечно, да. Поэтому вот когда он услышал такой ответ, что мы не за вознаграждение в русском флоте, и для нас это не главное, он был поражен. Али-Паша – это вообще страшный совершенно человек, потому что когда подошел Такса к его дому, то лестница, которая вела в его покой, была украшена головами христиан, которые были зарублены, а головы посажены на кол, и они являлись украшением лестницы, которая вела в покой Али-Паши. И когда Метакса со своим сопровождающим подошел к этой лестнице, его охватил ужас, и он потерял сознание. А сопровождающий его... сказал, ваше благородие, не показывайте свою слабость, они же видят вас, встаньте. Он говорит, я еле совладал с собой, я встал и прошел через эти головы с открытыми глазами христиан, которые были вот загублены этими. Вот. И он шел к нему, чтобы вести вот этот вот разговор о помощи. Помощи. Да? Вот с такими людьми они говорили, вот с такими людьми они общались. И, конечно же, он мог оттуда сам не выйти живым. Они даже с парламентариями, с которыми они вели какие-то разговоры, если они видели, что там что-то не получается, они просто их не выпускали, не убивали их. Такое тоже бывало. Вот поэтому это была миссия очень страшная у Метаксы. Его могли не выпустить оттуда.
И поэтому Ушаков заступился за французов, да? Потому что их ждала такая же участь.
Да, да, их ждала такая же участь. Он заступился за них. Мало того, он даже не взял, как вот сейчас современным языком могут говорить, обычно берут у победителей кассу. То есть всю берут, так сказать, материальное. Вы можете идти на все четыре стороны. Мы вам милостиво дарим жизнь. Так он даже не взял то, что у французов были какие-то, так сказать, средства. Он сказал, я вам оставляю и средства, и жизнь. Дайте только слово, что вы никогда не будете воевать против России. И вот, повторяю, вот эти французские адмиралы, они стояли перед Федором Ушаковым на коленях. И один даже из них сказал, что разрешите мне поцеловать ваш сапог. Представляете, на каком состоянии это были люди, благодарности, они уже не знали, что делать. Это такого не бывает, отношение к побежденным. Это только высокое христианское устроение человека, необыкновенное милосердие. И даже в такой жестокой ситуации, как война, как захват, как сдача оружия, потом их кормили же, и никто над ними не издевался. Они слабо, в общем-то, себя вели. Ну, можно было и посмеяться над этими французами. Даже один из адмиралов спрятался в какую-то бочку. И не знал, в чьи руки попадет крепость, и потом его из этой бочки, дрожащего от страха, вытащили.
Господи, в какую же дикость попал адмирал Ушаков.
Да, да. И вот он не потерял самообладание, он не потерял свою человечность, милосердие. Он сплакал вместе с этими греками, он с ними ел их эту скудную какую-то пищу, что там они там. Также он преклонял колено перед их святынями, перед Спиридоном Тримфонским и Дионисий Закимский, и преподобный Герасим Кефалонийский. Все эти святые сейчас, они охраняют эти острова, как говорят греки, от западного влияния и всегда помнят слова, обращенные к Ушакову, что вы нам не освободитель, вы нам братья и родные.
Дорогие радиослушатели, закончилась передача, посвященная почитанию святого праведного воина Федора Ушакова в Греции. И я напоминаю, что книга «Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы», заключающая в себе повествование о военных подвигах российской эскадры, покорившей под начальством адмирала Федора Федоровича Ушакова Ионические острова при содействии порты Атаманской в 1798 и 1799 годах, была выпущена товариществом потомков русского воинства в Севастополе в 2016 году. И осталось еще добавить, что Министерство туризма Греции в мае 2018 года будет проводить международную морскую регату, в которой будут участвовать команды России, Греции и других стран. И сама эта регата посвящается памяти Федора Ушакова, освободителя Ионических островов. О великом адмирале, у которого не было ни одного поражения, и о его роли в освобождении Греции – рассказала Наталья Георгиевна Николау, директор школы греческого языка Московского общества греков, много лет преподававшая в МГУ на филологическом факультете, лауреат премии Афинской академии наук. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.